Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе роман Чагин Евгения Водолазкина. История о памяти и забвении.
Книжный разворот.
На прошлой неделе я рассказывала вам про новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Это размышления о памяти и забвении от известного современного прозаика, лауреата премии «Большая книга» и «Книга года», человека, написавшего романы «Лавр», «Авиатор», «Соловьев Илларионов» и других. Время и память – вообще излюбленные темы Евгения Водолазкина, и им посвящены в той или иной степени все его книги. В новом романе писатель персонифицирует память в образе человека. Его главный герой Исидор Чагин, архивист, сотрудник городской библиотеки Санкт-Петербурга, обладает уникальным даром мнемониста. Память Чагина подобна фотоаппарату. Единожды увидев или услышав текст, он запоминает его навсегда. Роман Чагин вышел в редакции Елены Шубиной, он уже появился в книжных магазинах, и я обещала пригласить Евгения Германовича в студию. Собственно, сегодня в гостях у «Радио Спутник» писатель Евгений Водолазкин, и мы поговорим о романе «Чагин». Здравствуйте, Евгений Германович.
Здравствуйте, Наташа.
Я бы хотела попросить вас представить героя, потому что это всегда заявка на победу, когда имя героя, фамилия героя вынесена на обложку. И я, кстати, думала, что и Лавр, и Соловьев Илларионов, и Чагин, и даже Брисбен — это, в общем, такое наименование и представление главного персонажа, который вынесено. Тоже такой авторский знак получается.
Да, я как-то, вот вы сказали, я задумался, да, выходит так, хотя я не то чтобы специально к этому стремился, но так получилось, и это красиво. Наверное, в этом есть какая-то авторская линия. Вот я так со стороны смотрю.
Портретная галерея.
Портретная галерея. Вот, кстати говоря, Брисбен, несмотря на то, что это название города, это фамилия. Это фамилия генерала Брисбена, который был генерал-губернатором этих мест. Так что я как бы вот, получается, даю все-таки человеческие имена, да. И ничто другое.
Но при этом есть роман «Авиатор», где тема памяти — центральная тема. И есть роман «Чагин», где тоже мы сталкиваемся с проблемой памяти и забвения. И там все-таки у нас деятельность, да, вот род занятий, а здесь не мнемонист, не архивист, а Чагин, просто Чагин. Кто это и почему важно его фамилию вынести на обложку?
Здесь я исхожу из того, что Чагин — это Чагин. Вот как ни странно. И когда я в шутку отвечал на вопрос, о чем роман Чагин, я говорил, что роман преимущественно о Чагине. Я не кривил душой, и не так уж это было стёбом, как может показаться. Дело в том, что меня интересовали не абстрактные качества. Допустим, если бы они меня интересовали, я бы назвал роман «Память» или «Забвение», или «Вымысел», или что-нибудь в этом роде. Меня интересовало это как проявление чего-то, каких-то общих идей в конкретном человеке. И я описываю прежде всего человека, а затем уж феномен, и это, конечно же, призвано отразить заглавие романа. Название.
Исидор Чагин — это сотрудник библиотеки, архива. В общем, человек, ну, почти ничем не примечательный, кроме таланта, который он открывает в себе не сразу. Таланта запоминать фотографически огромный корпус текстов, цифры, помнить это всю жизнь. Тут возникает вопрос, такие люди вообще бывают? Этот феномен фотографической памяти, которая при этом длится очень долго. Это реальность?
Это реальность. У моего героя есть совершенно реальный прототип. Это Соломон Шерешевский, знаменитый мнемонист, о котором есть знаменитая книга «Лурия. Маленькая книжка о большой памяти», где я старательно отбирал, уяснял для себя, читая, разные качества памяти Шерешевского. И, в общем, эта книга была моим очень важным консультантом, но, кроме того, у меня были замечательные консультанты не книжные. Это знаменитый нейрофизиолог Александр Яковлевич Каплан и не менее знаменитая Татьяна Владимировна Черниговская. У нас было много бесед, и в этих беседах я, в общем, только и стал понимать, что такое память по-настоящему.
И тут еще встает вопрос вины и ответственности. Он ведь помнит не только чужие поступки, он помнит прежде всего свои, и эти воспоминания, эти эмоции и причиняют боль.
На самом деле память сопоставима с таким понятием, как совесть. Потому что человек, у которого ослаблено вот это начало, связанное с совестью, он, в общем, спокойно все забывает.
Легко забывает какие-то чудовищные вещи, которые сам же совершил.
Да, и такие люди есть в моих романах. Допустим, бывший вохровец, который встречается с героем авиатора, он говорит: «Я устал». После всего, что он сделал, он не бросился на колени перед Платоновым или не выгнал его, что тоже могло бы быть эмоциональным каким-то проявлением. Он сказал, что он просто устал. И это самое страшное — это теплохладность. Но здесь другое, вот в Чагине-то другое. Это человек, который страдал всю свою жизнь из-за своего предательства. Он забывает или лишается эмоционального отношение к этому в результате больших страданий. Он выстрадал это право. И он пишет новую жизнь свою, которую помещает в некий роман, написанный гекзаметром, «Одиссея». Не роман, поэму, которая называется «Одиссей». И вот здесь мы выходим, так сказать, на еще одно сопоставление памяти. Память — совесть. А в данном случае вымысел как забвение.
За вымысел в романе отвечает другой герой, и на самом деле нужно проговорить, мне кажется, структуру, которую вы называете системой зеркал. На самом деле мы не видим Чагина в романе как Чагина. Мы все время видим его отражение. Первая часть романа — это текст, который пишет Павел Мещерский, молодой архивист, изучающий жизнь Исидора Чагина. Вторую часть романа пишет человек очень специфический, сейчас вы его представите, Николай Иванович.
Да.
Удивительный персонаж с удивительным слогом. В третьей части мы видим Чагина глазами его друга, актера Григоренко. И, наконец, в последний раз он возникает в переписке все того же Мещерского с девушкой Никой. Появляется такой женский, светлый, молодой взгляд на любовную историю. Вот мне показалось очень это важным, что не только мужская такая полемика возникает в романе, а все-таки есть женский взгляд, и не просто женский персонаж. У Чагина в жизни была любимая женщина Вера, и она в романе присутствует от начала до конца. Но появляется вот этот женский взгляд, женская оптика. Ну, мне, наверное, возможно, просто как женщине было это приятно, но думаю, что нет, просто как читателю. Что это не был мономерный такой научный, какой-то вот сугубо прагматичный взгляд на Чагина.
Я старался давать самые разные точки зрения, и я давал какие-то значимые вещи, значимые позиции, допустим, с точки зрения друга, с точки зрения даже человека ненормального, если говорить о Николае Ивановиче. Очень важна точка зрения женская, потому что описание мужчины не может считаться полным, если нет взгляда женского на него. Здесь героиня Ника присутствует в качестве женского зеркала, которое едва ли не самое важное.
Она его очень жалеет.
Да.
Она единственная, кто настолько его жалеет.
Потому что только женщина и может пожалеть. Мужчины редко жалеют. В этом смысле они несовершенные существа. А женщина, она жалеет. У них есть с Чагиным, как сказал бы, у нас с тобой общий разъем. Когда вот входит одно в другое без зазора. У мужчин вообще сложные отношения друг с другом. Они соперники, они спорят. А женщина, во-первых, она мягче, тоньше и не соперница. И здесь нет никаких препятствий для по-настоящему теплого, если угодно, любовного отношения друг к другу.
Мне кажется, у Ники и Чагина есть еще одна вещь, которая их объединяет. Они оба влюблены в город, в котором они живут. Вот никакой другой персонаж так здорово не показывает Петербург.
Да, и это не случайно, потому что особая любовь — это любовь того, кто приехал, кто не всегда жил в этом городе. Он тоньше и острее чувствует то, к чему местные жители давно привыкли. Собственно, у них другого и не было, они родились в этом. Но когда человек попадает откуда-то, он видит гораздо тоньше и резче все, к чему остальные привыкли.
Вернемся к Шлиману, которого мы успели упомянуть. Это еще один такой второстепенный персонаж, который отвечает за вымысел, на мой взгляд, потому что дневники Шлимана и вообще история Шлимана, она и с самого начала была мифотворческой, да, и если открыть, мне кажется, любую статью про Генриха Шлимана, везде будет сначала написано, что он мистификатор, хотя это не главное, и, наверное, его не определяло бы, и он бы, наверное, не хотел, чтобы его так определяли, но остался в истории как человек-вымысел, как человек-миф.
Он удивителен даже не тем, что он открыл Трою. В конце концов, это могло произойти, хотя он это сделал вопреки категорическому мнению тогдашней науки, да и, в общем, нынешняя не очень отличается от тогдашней в том отношении, что она не может себе представить, наука, что возможно открытие места и, наконец, самой Трои по мифу. Гомер — это миф. И Шлиман, который совершенно ненаучный человек, его ненавидели все крупнейшие исследователи того времени, ненавидели, я беру в кавычках, они просто не понимали, как можно вот с таким упорством хвататься за несуществующее, а именно за указание якобы в Илиаде места Трои. Чем силен Шлиман? Верой в мечту. Вера его была так велика, что он посрамил всех своих ученых коллег.
Легко в этом убедиться, если зайти в Пушкинский музей, например, и посмотреть все, что выкопано Шлиманом.
Хотя Шлиман, он там есть свои «но». Первое — это то, что он все-таки проскочил слой Троянской войны и ушел в более глубокие свои. А второе, что он очень многое там нарушил, потому что он не был профессиональным археологом. И шутили, и до сих пор шутят, что Шлиман — это человек, который окончательно разрушил Трою.
Прекрасно.
Но если даже это было и так, то все равно, нашел же. И тут важно вспомнить об одной вещи. Об этом есть упоминание в романе о реках Лета и Эвноя. Собственно говоря, эти реки, о них сведения мы находим в божественной комедии Данте. Лето, сначала человек, ушедший в мир иной, он пьет из Леты, и он забывает о своих грехах, о тяжком в его жизни. И потом он пьет из Эвнои. А Эвноя, она оставляет память о добрых делах. И, собственно говоря, ровно это происходит с Чагиным.
Жизнь ты не вернешь. Ты можешь поработать с памятью, но ты не можешь вернуть время.
Но некоторым образом он вернул. Когда вера впадает в беспамятство, она вдруг начинает бредить наяву, и ей кажется, что родилась дочь у них с Чагиным. Эта дочь в ее фантазии растет. Она учится читать. Но вера фактически бредит наяву, но это, в общем, форма проживания того, что не было прожито. И это слушает Чагин, и он ее поддерживает. Когда она говорит: «Смотри, наша девочка уже такая большая», он говорит: «Да, дети быстро растут». Это тоже форма вымысла. Я пытался писать так, чтобы у меня перекликались самые разные вещи. Я не бросаю ни одной взятой темы в своем романе, просто они трансформируются в каждой из глав. И вот тут трагически и немножко комически вторым заходом повторяется жизнь Чагина и Веры, которые, в общем, были предназначены друг для друга. Их любовь была, по большому счету, вечной. Она осталась. Вымысел в данном случае теснит историю и реальность, потому что вымысел — это высшая реальность. Реальность, какой она должна была быть.
Тогда ответьте мне на вопрос про середину романа, про часть Николая Ивановича, которая, как вы справедливо заметили, написана в абсурдистском ключе и написана, как мы понимаем, не сразу человеком, который действительно сходит с ума. То есть это не просто его фантазии, да, это уже нарушение. Но он пишет как человек системы, человек бюрократического склада ума, который вдруг открыл для себя литературу, и у него совершенно две художественные формы трансформируются, сочетаются. Он пишет чудовищным языком, смесью поэтического слога и канцелярита. Это местами смешно, местами утомительно даже. И вот зачем вам этот абсурд и эта выдуманная сторона жизни Чагина вообще в романе потребовалась?
У меня каждая вещь, которую я исследую, она существует в разных размерах и разных исполнениях. Существует точно так же и вымысел. Вот здесь вымысел, доведенный до своего крайнего предела, который становится сумасшествием. Чагин, как любой человек, это миф. Миф для других и миф для себя. Он сам для себя миф, как мифом являемся мы сами для себя. У нас же насчет себя тоже есть миф. Некоторая выдумка. И я даже не использовал бы слово «выдумка». Я определяю миф как наше активное отношение к действительности. И вот миф каждого из нас о себе, он является той направляющей силой, которая, собственно, влечет нас по жизни. Здесь Николай Иванович являет ту грань мифа или ту степень мифа, когда он становится чистым сумасшествием и невозможным. Но, собственно, это, как сейчас любят говорить, опция того, что могло бы быть с Чагиным. С одной стороны, Чагин проживает свою жизнь так, как это происходит в последней главе книги, когда якобы они женятся с Верой, якобы у них рождается ребенок. Это миф. А здесь противоположный миф, совершенно противоположный. Но с точки зрения логики романа допустимый, возможный. Он становится тайным агентом, там занимается спасением Синайского кодекса. Я старался писать так, чтобы миф как салют выстреливал в разные стороны. И вот между этими вспышками идет главный герой. Он не является ни философом, ни писателем, ни... Он Чагин. Человек с блестящей памятью, отсутствием возможности забывать и тяжким грузом на горбу, грузом предательства. Совокупность всех этих качеств вот в тех пропорциях, каких я это описал, и является Чагиным, и называется это Чагин.
За каждым героем стоит некий текст. И в каждой линии есть свой текст. Есть письма, есть дневники Шлимана, есть поэма, есть Синайский кодекс. Все время жизнь тесно связана с текстом, даже если этот текст сам по себе не главный герой, хотя тут можно поспорить. Понятно, что для вас, как для филолога, как для человека, который вообще жизнь посвятил текстам, это очень важная составляющая своя. И вопрос у меня будет про тексты, я думаю, что это завершающий вопрос нашего разговора. Собственно, какими текстами вы дорожите лично? Что для вас важно в тексте, чтобы он стал какой-то существенной частью жизни? Какие признаки важны? Ведь мы совершенно по-разному и читаем, и воспринимаем, и помним то, что нам встретилось на пути. Вот что для вас важно в тексте?
Текст — это отражение человека. Это, пожалуй, высшая точка его достижений. И текст, по большому счету, выше музыки и живописи. Потому что и живопись, и музыка существуют только потому, что есть текст. Они, так сказать, эмоционально завершают текст. Они могут усиливать его, делать более выпуклым. Но текст — это слово, которое, как известно, в начале было, и словом, кажется, все завершается. С другой стороны, текст может быть отражением внутренних качеств, он может быть маской, он может быть чем угодно. И вымысел — это тоже текст. И роман мой о вымысле, но в каком-то смысле он о тексте. Тексты, которые начинает производить Николай Иванович, и в этом смысле он мне по-особому дорог. Николай Иванович — безумный, так сказать, агент тайной полиции, который на общественных началах, как хобби, помогает вот этой тайной полиции производить обыски, вести допросы. Ну, в общем, неплохое хобби, прямо скажем.
Актуальное.
И он все это делает вот с тем невероятным выражением лица и выражениями речи его, с какими все это происходит. Он пишет на языке, который является в каком-то смысле приветом Андрею Платонову, Зощенко. Это люди, которые внесли в краски мира краску абсурда. Это очень важная для них краска, и Николай Иванович создан для того, чтобы быть отражением абсурда, который отражается и Чагиным, и всеми остальными. В конце концов, если рассматривать с точки зрения соответствия действительности последней речи Веры, ее фантазмы о ее ребенке, это тоже абсурд. Но бывают эпохи, в которые абсурд, он как бы выходит из берегов, он присутствует всегда, но тут он превышает всякие разумные пределы, и вот такие эпохи отражаются лучше всего абсурдистской литературой. Это не смешно, это скорее страшно, абсурд. Ведь если почитать Зощенко, который казался, ну, таким юмористом, это не юморист. На самом деле, если читаешь вещи Зощенко, так немножко сосредоточившись, они страшные. Вот все эти гомункулы, которые действуют, то, как они говорят, то, как они спорят между собой, любят друг друга, все это страшно. И вот таким абсурдным, очень важным для романа началом является Николай Иванович. И речь его фантасмагорическая, формально оправдываемая тем, что это человек не книжный и не пишущий, и вдруг он начал писать. Но на самом деле Николай Иванович — это одна из самых страшных, а вместе с тем, как мне казалось, милосердных страниц романа. Потому что, помните, он в конце уже видит наяву своих детей, какую-то жизнь на даче и заканчивает тем, что говорит, что надо будет им почитать песню о Гаевате и называет их имена.
Ну что ж, я думаю, что самое время читателям предоставить право прочтения и осмысления и решения, кто прав, кто виноват, нужна ли память или милосерднее забвение, и в какой пропорции это должно быть в жизни. Я напомню, что роман Евгения Водолазкина «Чагин» вышел в редакции Елены Шубиной, он уже есть в продаже, это, в общем, новинка, но совершенно доступная для прочтения и обсуждения. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писателем Евгением Водолазкиным о романе «Чагин», о памяти и забвении говорила Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.